И вы знаете, еще перед Новым годом я начал такую серию проповедей, может быть, кто-то и не знает об этом, но я хотел бы как бы об этом сказать, которое я сам назвал «Основание жизни церкви». И вот если вы зайдете на сайт, вы можете даже найти там название проповедей, примерно вот, вот такие названия так и будут. И ну, я считал, что это очень важное учение о церкви, чтобы верующие могли знать учение о церкви. Почему? Потому что Христос сказал Петру, что «я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Бог в своем плане решил сотворить нечто такое, чего раньше не было. И церковь – это уникальное, то, что Бог запланировал в своем плане сотворить. И когда Павел писал письма, он даже сказал пастырям в Эфесе, что церковь, она искуплена кровью Христа. То есть Бог сам заложил основание церкви, и Он отдал свою жизнь за церковь. И поэтому, конечно же, когда Бог сотворил церковь, у Бога были свои планы относительно церкви здесь на земле. Что должно быть в основании церкви? Из чего должна состояться жизнь церкви? И мы начинали говорить об этом. О том богоцентризм. Мы говорили о том, что в церкви должны быть его уставы, его правила, его заповеди. Иначе это будет не церковь, если здесь будут утверждаться человеческие правила. Мы говорили, что церковь должна жить под авторитетом Писания. И если церковь перестанет жить под авторитетом Писания, она не устоит. Она превратится непонятно что, но она перестанет быть именно церковью, которая следует Божьей воле. Мы говорили о библейской проповеди, что церковь может выжить без хора, без еще чего-то, без технических средств. Она не выживет без ясной библейской проповеди. Потому что жизнь человека должна измениться именно под воздействием его слова. И поэтому мы говорили, что в центре богослужения всегда должна быть ясная библейская проповедь. Мы говорили о Евангелии, что это краеугольный камень. И это то, что церковь должна сохранить в чистоте. То, что она должна возвещать миру. И то, что она должна передать следующему поколению – Евангелие. Если Евангелие перестанет проповедоваться в церкви, если верующие перестанут возвещать Евангелие, кто еще в этом мире будет нести этот свет? И поэтому мы говорили, что Евангелие – это краеугольный камень церкви. И мы говорили о целях церкви. Бог на все времена дал цели, для чего Он создал церковь. Вопрос лишь в нашей мудрости, как мудро воплотить эти цели в жизни. И мы говорили, из чего состоит жизнь церкви. Посмотрите, мы говорили и о пасторском служении, и о детском, и молодежном, и музыкальном, и для чего в церкви наставничество. И мы как бы говорили о жизни внутри церкви. И теперь хотел бы поговорить еще о одном очень важном аспекте – служение церкви этому миру. До этого мы говорили о том, что происходит внутри церкви. А теперь еще один важный момент – для чего церковь здесь на земле и как церковь Иисуса Христа может послужить этому миру. И об этом как бы сегодня хотелось поговорить. Есть один стих в Ветхом Завете – многие его знают, верующие. И вы знаете, я слышал часто этот стих цитируют, он ободрительный такой. Я даже уверен, что многие его как-то вот, кто любит в Библии отмечать какие-то стихи маркером, я уверен, что этот стих обязательно будет подчеркнут. Иеремия 29:11, я послушайте, прочитаю этот отрывок. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Не правда ли? Ну, для многих известен отрывок. Я даже видел, многие, например, покупают христианские отрывки, и часто этот стих там тоже встречается. И когда люди в каком-то горе, страдании, многие ободряют себя, читая именно этот стих, говорят, ну ты не переживай, у Бога свой план, Он знает, что делает, доверься Ему. И на самом деле это такое вот обетование, такое лекарство для души. Но сегодня мне хотелось бы посмотреть на этот стих в контексте. В контексте той истории, того пророчества, который говорил пророк Иеремия Божьему народу. И как этот стих совершенно по-другому звучит в контексте того пророчества. Давайте посмотрим. Я как-то до какого-то момента тоже всегда вот использовал этот стих, но никогда не рассматривал эту историю всю в контексте. Давайте прочитаем начало этой главы, книга пророка Иеремии, 29 глава. Я прочту 1 стих и 4. 1 стих и 4. «И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, который Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон». И 4 стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон». Смотрите, начало этой главы говорит об одном очень важном таком, важной истории из жизни израильского народа в Ветхом Завете. И это история их переселения в Вавилон на 70 лет, когда они были пленниками. Причина, почему они оказались в Вавилоне. И понятно, что причина была в их грехах. Народ отступил от Бога, впал в идолопоклонство, и Бог проявлял к ним долготерпение. Он посылал одного пророка за другим, которые возвещали, обличали народ, чтобы они пришли к покаянию. Народ по-прежнему отступил от Бога, по-прежнему пребывал в идолопоклонстве. И Бог решил наказать свой народ. Он допустил, когда пришел могущественный царь Навуходоносор, и это было время осады Иерусалима, когда Иерусалим был полностью разрушен, когда храм Господень был полностью разрушен, все священные предметы были вывезены в Вавилон. И вот тогда это было время пленения, когда Божий народ, он был переселен в Вавилон, в безбожный город, как пленники, как рабы. И это было наказание Бога за их грехи. Интересно, что там, в Вавилоне, народ, как и всегда в истории, он признал свои грехи, принес Богу свое покаяние, свое идолопоклонство. И они думали и надеялись, что сейчас Бог проявит к ним милость и снова их вернет назад в Иерусалим. И они снова будут в Иерусалиме поклоняться Богу, как это было часто в истории, когда народ впадал в идолопоклонство, Бог наказывал, они каялись, и Бог снова давал свою милость и благословение. И они надеялись, что сейчас будет точно так же. И многие ожидали, знаете, такого второго исхода. Как бы люди сидели на чемоданах и думали, ну что вот сейчас Бог им скажет, что я возвращаю вас назад в Иерусалим, я уничтожу этот безбожный город Вавилон, а вас приведу снова к тихим водам, как добрый пастырь. Примерно такой вести, такого пророчества они ожидали. Но у Бога был другой план для Божьего народа, и пророк Иеремия должен был возвестить народу Божье решение. И, конечно же, это пророчество, оно шокирующее было для Божьего народа. Они не ожидали такого. И оно должно было привести их в шок. Оказывается, у Бога было другой план, другая цель и другое намерение. Давайте я прочту все пророчество. С 5 стиха. «Стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их. Берите жен, рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умоляйтесь, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Я еще раз повторю, для них это было шокирующее пророчество, потому что никто не ожидал, что так все обернется. Они ожидали исхода, а Бог говорит о том, что вы должны сделать этот город своим домом на 70 лет. Вы должны здесь обустраиваться, вы должны будете здесь жить, и через 70 лет я посещу вас и верну вас назад. Что собой на тот момент представлял Вавилон? Посмотрите, тот же Иеремия, он дает такой образ влияния Вавилона на древний мир. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. И это такой образ говорит о сильнейшем влиянии Вавилона на тот тогдашний мир. Можно сказать так, это была держава на тот момент, которая покоряла себе все другие народы. Это был центр, во-первых, центр идолопоклонства. Это был центр и гордость человеческой славы. Помните историю строительства Вавилона и Вавилонской башни, когда люди говорили: сделаем себе имя, построим башню и город до небес. Это был центр распространения ложных религий. Это был центр, не знаю, всего, науки, искусства. Это был мозг Азии на тот момент. И Вавилон оказывал вот свое безбожное влияние на все другие языческие города. И посмотрите, что делает Бог. Он берет свой народ и помещает его посреди всего этого безбожия. Люди должны были жить и видеть, где везде, где бы они ни находились, везде были видны вот эти отпечатки вот этой безбожной жизни, безбожной цивилизации. И мало того, что людям вообще было, Божьему народу, неприятно находиться там, эти люди, они разрушили их любимый город Иерусалим. Они разрушили их храм. Они, возможно, убили некоторых родственников. Они сделали их пленниками, и они должны жить среди этого народа, и еще написано, заботиться о благосостоянии, процветании этого города, и еще молиться за этих людей. Да, они думали только одном, только об одной молитве, чтобы тут камня на камне не осталось, чтобы тут все было разрушено. Вот что было в их сердцах. И тут они вдруг слышат такое шокирующее пророчество. И оказывается, у Бога был план для Божьего народа в Вавилоне, у Бога был план для жителей Вавилона. И вы знаете, всегда в Библии можно сказать, что есть такое противостояние, противостояние царства тьмы и царства света. Апостол Павел очень любит это сравнение. И вы знаете, это противостояние царства тьмы и царства света можно символически найти даже в противостоянии двух городов. Иерусалим, где был центр поклонения Богу, и это был царство света. И Вавилон, это был центр поклонения идолам, царство тьмы. И Бог взял царство света, Божий народ, и поместил посреди царства тьмы, посреди безбожного народа. И однозначно это говорит о том, что Бог это сделал с определенной целью. У него был план для этого города и для этого народа. Вы знаете, например, в первом веке Вавилон можно было бы сравнить и с другими современными городами Древней Азии, например, Афины. В первом веке, когда жил апостол Павел, все стремились в Афины, потому что Афины был центр всего. Там были лучшие художники, лучшие философы. Жители говорили, что статуй с изображением богами в Афинах было больше, чем живых людей. И когда Писание говорит, Павел приехал в Афины и стал осматривать достопримечательности города, он увидел то, что не видели другие туристы, которые, может быть, приезжали туда и которые хотели побывать в Афинах. Павел увидел нечто другое. За всей этой изысканностью архитектуры в Афинах, говорили, на тот момент было больше образованных людей, чем во всей Римской империи. И мы читаем, и Павел, когда посмотрел на город Афин, он увидел ужасающее идолопоклонство. Он так и сказал, что он увидел город полный идолов. За всей этой внешней красотой, архитектурой, этим богатством он увидел людей, которые опустились на дно нравственно. Эти люди были идолопоклонниками. Несмотря на то, что там было больше образованных людей, чем во всей Римской империи, они пребывали в невежестве, во тьме относительно познания истины и пути спасения. Это было царство тьмы. Афины – это было царство тьмы. Такое же, как и Вавилон. Если сравнить наши современные города с древним Вавилоном, с Афинами, то я думаю, что между ними есть нечто общее по своей сути. Они могут отличаться. Ну, есть какие-то города, где есть много какой-то древней архитектуры, каких-то великолепных сооружений, другие менее богатые. Есть города, где есть широкие проспекты, чистые улицы, есть города, где есть узкие улицы, грязные улицы. Но, по сути, они похожи своими ценностями. Те города, которые сегодня строят люди, они не строят с целью поклонения Богу. Это все тоже царство тьмы, потому что в каждом городе в центре стоит человек и поклонение себе. Поэтому, по сути, любой современный город представляет собой царство тьмы. Потому что в любом городе вы увидите отпечаток греха везде и во всем. Это насилие, это жестокость, это убийства, это кражи, это... Если бы мы, например, сегодня знали статистику, сколько абортов происходит каждый день, мы бы ужаснулись. И это происходит в каждом городе. И поэтому все, что мы видим кругом, мы видим отпечаток греха. Это все современные города, они похожи на древние Афины, на древний Вавилон. Это царство тьмы. И подумайте, как тогда Бог свой народ переселил в Вавилон, царство света, в царство тьмы? Так и сегодня. Церковь Иисуса Христа, она живет посреди этого царства тьмы. Зачем? Какой у Бога план? И интересно, что Бог говорит, я переселил их из Иерусалима в Вавилон. Это не было стечение обстоятельств. Это не было во власти Навуходоносора. Это говорит о том, что это был Божий план, Божье намерение. У Бога был план, чтобы Божий народ переселить в Вавилон на 70 лет. Почему тогда и сегодня Бог помещает Божий народ, царство света, посреди царства тьмы? Помните, вспомните молитву Христа в Евангелии от Иоанна, когда Иисус молился за учеников и говорит, «Я не молю, чтобы взять вас из мира, но чтобы сохранить вас от зла, освяти их истину Твоей». Иисус молится о том, чтобы христианская церковь не была таким, знаете, гетто, закрытым обществом. Нет, Он молится о том, чтобы христиане жили среди безбожных людей, и при этом их сердца были освящены истиной. Бог помещает царство света среди царства тьмы. И в Нагорной проповеди он так и говорит. Вы свет этому миру. Вы соль этому миру. И это говорит о том, что вот это было, я бы сказал так, миссионерское переселение. Да, это было наказание за грехи, но у Бога был план для жителей Вавилона. У Бога был план для Божьего народа в том городе Вавилоне. Это было миссионерское переселение. Они должны были своим светом освещать эту тьму и невежество и своей солью осолять тех людей, которые находятся рядом. Давайте посмотрим, как Бог хотел, чтобы они распространяли Евангелие в Вавилоне. Как это должно было происходить, чтобы царство света расширяло свои пределы среди царства тьмы. Посмотрите, ну, еще раз подробнее. 5-6 стих. Да? Посмотрите слайд, можно показать. 5-6 стих. «Стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их, берите жен, рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих, отдавайте за мужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь». Посмотрите, Бог им говорит, стройте дома, ищите работу, занимайтесь бизнесом, рождайте детей, воспитывайте детей. Фактически они должны были пустить корни и начать жить среди этих безбожных людей. И через это они должны были распространять весть о Боге, Евангелие, как мы сегодня говорим. Они должны были светить там, где они находятся, и они должны были осолять там, где они находятся. Вот такой был миссионерский план у Бога для этих людей, для Божьего народа в Вавилоне. И точно так же и сегодня происходит с каждым из нас. Мы можем заниматься своими повседневными делами, мы работаем среди неверующих людей, мы строим дома или живем в тех же квартирах, в которых живут люди, которые не знают нас. Мы встречаемся с ними, и через это общение мы должны также оказывать духовное влияние на всех этих людей. Как это может происходить в нашей повседневной жизни? Ну, представьте, у вас есть дети, которых вы водите в те же детские сада и школы, и там вы встречаетесь с такими же родителями, которые приводят туда тоже своих детей. И вы можете с ними завязать отношения, общение. Они могут поделиться с вами своими проблемами, а вы можете поделиться с ними Евангелием. Я не знаю, может быть, вы молодая мать или домохозяйка, которая большую часть времени проводит дома, или в летнее время вы гуляете на улице со своим маленьким ребенком. И там же вы можете увидеть таких же мам, которые тоже гуляют со своими маленькими детьми. И вы можете также завязать с ними отношения, чтобы поделиться с ними Евангелием, той надеждой, которую знаете вы. Или вы работаете среди неверующих людей, которые не знают пути спасения. И вы знаете, что нет более радостной вести, как смерть и воскресение Христа. Вы знаете, что если эти люди не найдут пути спасения, они погибнут, они окажутся в аду. Вы это знаете. Но у меня вопрос к вам. Сколько людей на вашей работе знают, что вы в этом городе миссионер Иисуса Христа? Сколько об этом знают? Но именно так и должна распространяться весть Евангелия. Миссионерство – это, знаете, это служение Богу там, где мы живем, там, где мы учимся, там, где мы работаем, там, где мы общаемся с неверующими людьми. Подумайте, я думаю, что из года в год мы иногда посещаем такие места одни и те же. Например, мы ходим, там, я не знаю, в одну и ту же парикмахерскую, на одну и ту же почту. Пенсионерам приносят пенсии один и тот же человек. Мы ходим порой в одни и те же магазины. Мы ходим на рынок и порой покупаем фрукты и какие-то вещи у одних и тех же людей. И это говорит о том, что между этими людьми и нами могут завязаться отношения. И мы можем поделиться с ними Евангелием. Посмотрите, у Бога был план для Божьего народа в Вавилоне. Он хотел, чтобы Божий народ распространял вот этот свет для безбожного города, города Вавилона. Зачем церковь существует сегодня в городе? У Бога такой же план. И вы знаете, сегодня, например, если взять наши современные города, существует очень огромная миграция из деревень именно в города, по всему миру. Деревни пустеют, там остаются только старики, молодежь всеми силами стремится в город. Потому что, как они считают, в городе все. В городе жизнь, в городе цивилизация, в городе наслаждение. Все сосредоточено в городах. И Бог церковь помещает в городе. Потому что сегодня город Минск представляет такое же царство тьмы, как и древний Вавилон, как и древние Афины, как и другие города современности. И Бог поместил церковь здесь на земле, чтобы она могла осолять и светить. Посмотрите, что дальше они должны были делать в этом городе. 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города». Ну, интересно, мне кажется, важно понять, что это значит. Ну вот я не себе не представляю, например, апостола Павла, который, например, когда ходил в Афинах и говорит, увидел город полный идолов. И вот он приходит в администрацию города и говорит, ну какие-то идолы ваши поблекли, какие-то невзрачные, наверное, от солнечного света. Дайте я вот возьму краску, как-то их подкрашу, и как-то вот, чтобы сделать их более прекрасными, чтобы они больше могли доставать какое-то эстетическое удовольствие. Я не думаю, что именно об этом говорит здесь пророк Иеремия, что именно так церковь должна заботиться примерно о благосостоянии города. Вы знаете, в современном переводе очень важный момент здесь говорится так. «Желайте мира тому городу, куда я изгнал вас». Еврейское слово «шалом». «Желайте шалом тому городу, куда я изгнал вас». И прежде всего, желать городу благосостояния и высшего блага – это прежде всего желать людям этого города мира со Христом, мира с Богом, вот такого шалома. И я думаю, что именно это и понимал апостол Павел. Например, когда он начинает свое послание к римлянам, он начинает с таких слов. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Павел желал шалом, мира римлянам. Но в чем видел он этот шалом? В том, чтобы возвещать людям, чтобы их сердца покорились Евангелию. Это высшее благо. Это желать высшего шалома, примирению с Богом. Посмотрите, Павел пишет церкви и говорит, в чем же наше самое большое призвание здесь, в этом городе? Он говорит так. «Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Это и есть шалом. Это и есть желать мира и благоденствия этому городу. Если в сердцах людей не будет жить Христос, вы знаете, все благоденствие города превратится в еще большее идолопоклонство, каким бы прекрасным город бы ни был. Только когда сердца покорятся Христу, только тогда город будет действительно благоденствовать. И в этом главное предназначение церкви. Люди сегодня рассказывают, знаете, о своих проблемах. Там бензин подорожал, лекарства стали дорогие, нельзя нигде найти хорошую работу, вечером не выйти на улицу, столько стало бандитов и преступности. Молодежь спивается, в подростковом возрасте начинают употреблять наркотики, родители переживают за своих детей. И множество проблем, которые сегодня люди могут рассказать нам. Но самая большая проблема людей – это то, что Бог смотрит на них, как на врагов. И поэтому все остальные проблемы – это ничто по сравнению с тем, что Бог смотрит на них, как на врагов. И об этой проблеме знает Церковь Иисуса Христа. И Церковь знает, как решить эту проблему. И поэтому желать, как здесь написано, заботиться о благосостоянии города, в который я переселил вас, это желать мира, желать шалома. А высшее благо, высший шалом – это когда человек примирится со святым Богом через Иисуса Христа. И в этом есть главное предназначение церкви, как церковь сегодня может послужить этому миру. Вы знаете, что в истории, когда, например, в жизни народа или в жизни города происходили различные, ну, какие-то события тяжелые, может быть, катастрофы, стихийные бедствия, я не знаю, там цунами, землетрясения, ураганы, когда проливалась кровь, когда, например, там начиналась гражданская война, были эпидемии, вы знаете, что церковь никогда не оставалась в стороне. И церковь – это была первая, кто относился со страданием к людям и кто проявлял практическую помощь. И вы знаете, что христиане, они всегда приносили какую-то еду и одежду пострадавшим. Они шли, сдавали кровь, те, кто, может быть, пострадал там, от кровопролития, от взрывов. Вы знаете, в 16 веке, когда в Европе свирепствовала чума, и вообще люди боялись, когда чума уносила там сотнями, именно христиане, они выходили на улицу, они оказывали медицинскую помощь. Многие христиане шли в такие места, куда другие не шли, там работать с прокаженными. Многим известен такой человек, как Джордж Мюллер, который основал очень многие детских приютов. И это делали христиане, потому что они на самом деле сострадали и желали вот этого шалома, мира и благоденствия тем людям, которые пострадали. И вы знаете, во время каких-то кровопролитий церковь тоже не оставалась в стороне. Люди молились о мире. Люди, христиане, увещевали людей, чтобы они не проливали кровь. Христиане помогали тем, кто пострадал, и они выходили на улицы и проповедовали Евангелие. Потому что когда рушатся надежды, когда льется кровь, Кто может дать надежду, как не церковь, которая может сказать, что Христос разрушает все преграды? Вот где уничтожается вражда, вот где перестается лить кровь. И это то благоденствие, что может принести церковь именно этому городу, этой стране. И интересно, что в Новом Завете Иисус сказал так: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Поэтому, знаете, когда христиане занимаются какой-то социальной помощью, я уверен, что люди должны знать, почему мы это делаем. Они должны знать, что мы это делаем во имя Христа и ради Христа. Если просто заниматься социальной помощью и при этом не проповедовать Евангелие, она мало что изменит в этом мире. Поэтому наша социальная помощь должна стать тем мостом, где мы сможем возвестить людям Евангелие. И такая, знаете, известная личность, мать Тереза, которая всю свою жизнь посвятила решению проблем общества, нищеты, помощи там, детям бездомным, но она никогда не несла служение примирения, потому что она сама сомневалась, есть ли Бог или нет. В одном из своих дневников она пишет, что «я не знаю, есть ли Бог или нет, в душе пустота». Человек, который делал этому миру добро и при этом не нес служение примирения. Церковь должна делать и то, и другое. ДНК Бога, любовь и сострадание должны побуждать нас сострадать людям, которые находятся в беде. Но при этом мы понимаем, что самое высшее благо, самый высший шалом – это есть Евангелие, это примирение со Христом. Поэтому эти две вещи должны идти параллельно. И здесь Иисус говорит, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мир должен знать, почему мы делаем добрые дела. Потому что, знаете, болезни общества, там, насилие, наркомания, бездомные дети и много-многое другое, они есть в каждом городе. И они будут всегда до пришествия Иисуса Христа. И знаете почему? Потому что корень всех этих проблем – это грех. Нужно уничтожить грех, чтобы не было болезней общества. Только тогда их не будет. Чем больше прогрессирует грех, тем больше в этом мире будет болезней общества. И где-то с одной стороны общество заслужило этого. Потому что Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. Это следствие богоненавистничества. Это следствие бунта против Бога. И мы понимаем, что решение этой проблемы должно быть духовное решение. Это Евангелие. Поэтому Церковь Иисуса Христа никогда не должна забывать. Нельзя просто решать проблемы общества, не проповедуя Евангелие. Потому что только Евангелие по-настоящему уничтожает грех. Дальше они должны были, посмотрите, молиться за него Господу, за этот город, за этих людей. И вы попробуйте себе представить Божий народ, которые были пленниками. Люди, которые их окружали, они разрушили их город. Самое святое, что у них было, храм. Они пострадали, многие родственники, и пророк им говорит, молитесь за этих людей, молитесь за этот город, чтобы он процветал и имел благосостояние. Трудно представить, что творилось в их душе. Это было поистину шокирующее пророчество. Посмотрите, как этот текст согласуется с увещеванием апостола Павла Тимофею в Новом Завете, когда церковь призывается молиться, молиться за царей, за начальников, за всех людей в этом городе. Посмотрите на слайде, я вывел его. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 4 стих. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Посмотрите, и Павел призывает церковь к этому же. Молиться за этот город, молиться за этих людей. И мы можем подумать, о чем молиться. И сам контекст фокусирует внимание на самой главной молитве, на самой главной просьбе. Посмотрите, как говорит Павел. ибо Христос желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому наша молитва о городе Минске, о людях, самое главное должна заключать, чтобы эти люди познали истину спасения. И только когда люди познают Христа, действительно город будет иметь благословение и благоденствие. Вот в чем молитва церкви. И вы знаете, есть такая международная молитва, может, вы слышали, международная молитва «Молитесь о мире для Иерусалима». Да, мы должны молиться о мире для Иерусалима, но еще больше всего мы должны молиться о шаломе для Минска, о шаломе для Беларуси, о тех людях, среди которых мы живем. Они нуждаются в этом не меньше, чем Иерусалим, потому что везде такие же люди, которые живут в царстве тьмы. И это еще одно из служений церкви. Кто на земле будет молиться об этих людях, чтобы они достигли спасения истины, кроме церкви? Никто не будет. И в этом контексте Иеремия говорит вот эти слова: «Ибо только я вас знаю намерение», ну, этот стих, который очень известен. И вы знаете, что действительно у Бога был план на века. Божий народ не мог усмотреть все мысли, все планы Бога. Вспомните рождественскую историю, когда написано, что пришли волхвы с востока. С востока многие богословы считают из Вавилона. История христианства говорит, когда христиане понесли Евангелие на востоке уже во многих местах были синагоги. И вы знаете, Бог подготавливал почву для распространения Евангелия в тех местах, где люди были безбожники, где было царство тьмы. И это был Божий план. Почему? Потому что Писание говорит, Божье сердце, оно переживает о спасении грешников. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И поэтому через это мы можем увидеть и Божий план для церкви, конкретно для церкви Благовестия, конкретно в нашем городе, городе Минске. Мы здесь, это миссионерское поле, это миссионерское переселение, можно так сказать, потому что Божий план точно такой же. Если мы посмотрим и поговорим с людьми сегодня, что они знают о Боге, что они думают об Иисусе Христе, то вы обнаружите, что люди пребывают в таком же царстве тьмы, как и в первом веке времена Павла, как и в древнем Вавилоне. И миссия у церкви такая же. Миссионерское поле. У нас есть о ком молиться, нам есть кому проповедовать. И вы знаете, хотел бы закончить таким отрывком из такой небольшой книги Ветхого Завета, книга пророка Ионы, очень известная книга. Посмотрите, как она заканчивается. Можно? Ну, прежде чем мы посмотрим на эти стихи, я расскажу, чем же закончилась история израильского народа. Бог сказал, что через 70 лет, что Он сделает? Придет за ними, и тогда увезет из плена. Вы знаете, что произошло через 70 лет? Божий народ настолько укоренился, настолько Вавилон стал их домом, они настолько растворились среди этих людей, что соль потеряла силу. Многие поставили свои светильники под сосуд и уже никому не светили. Вот что произошло через 70 лет. И когда нужно было выходить, лишь только остаток верных согласился выйти. Настолько Божий народ растворился в этом городе, они забыли о своей цели, о миссионерском переселении, они не солили и они не светили. И вы знаете, это урок истории, потому что сегодня Божий народ, современные христиане и церкви могут один в один повторять историю Божьего народа. Мы можем настолько укорениться в этом городе Минске, настолько пустить корни, что мы забываем, зачем мы здесь. Мы перестаем солить и мы перестаем светить. Мы перестаем быть миссионерами Иисуса Христа. И смотрите, как заканчивается книга пророка Ионы. Очень известная книга для многих, когда Бог послал Иону проповедовать Ниневию, и Иона не хотел идти проповедовать, он убегал, попал в пасть огромной рыбы. И вот как заканчивается эта история, когда Бог сделал так, что появилось растение, Иона преклонил голову в тени, и вдруг это растение засохло, и он расстроился очень сильно. И заканчивается книга вопросом, вопросом к пророку Иону. Посмотрите. «Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором 120 тысяч человек не умеют отличить правой руки от левой?» Такое образное выражение. Люди, которые живут во тьме, они не знают, куда идти. Ниневия – это царство тьмы. И Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты пошел в это царство тьмы и рассказал о милосердном Боге, рассказал о том, что они могут покаяться и иметь надежду». В чем была проблема Ионы? Он не любил этих людей. Он не хотел идти с этой вестью. И Бог говорит: «Послушай, ты расстроился из-за какого растения, но, Иона, ты знаешь мое сердце. Мое сердце переживает за всех этих людей, которые живут в этом царстве тьмы. Я желаю для них спасения. Пойдешь ли ты в этот город? Расскажешь ли ты им о милосердном Боге?» И книга заканчивается вопросом. И мы, кстати, не знаем, как ответил Иона на этот Божий вопрос. Мы не знаем. Но мне кажется, что сегодня этот вопрос Бог адресует каждому из нас и спрашивает, и говорит: «Вы знаете мое сердце», что Бог не желает, чтобы кто-то погиб. Бог желает, чтобы люди достигли познания истины. А могу ли я рассчитывать на тебя в этом городе? И сегодня этот вопрос звучит конкретно каждому из нас, не к Ионе, конкретно каждому из нас. Могу ли я рассчитывать на тебя в этом городе? Потому что это одно из предназначений служения церкви. Нести этому миру, этому городу шалом. А высшее благо и высший шалом – это примирение со Христом. Давайте помолимся об этом, чтобы мы могли быть миссионерами Иисуса Христа в этом городе.